Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз.
Саламатсыздарбы, Азаттык 7-февраль дүйшөмбүдөгү таңкы берүүлөрүн улантат, микрофондо Кубат Касымбеков. Кыргыз өкмөтү өлкөдөгү ири гендерди ата мекендик компаниялар менен иштетерин билдирип, атайын ишкана түздү.
Биз гендерди дагы ушул улуу көчмөндөр мурасына бергенге акылуубуз. Мыйзам боюнча ошентип оңдодук да, кумтар менен салгылашып.
Жаңы ийликтө согушкерлер тобуна тиешелүү адамдарды жасалма паспорттор менен Сириядан батыш өлкөлөрүнө жиберген көмүскө бизнести ашкерледи.
Guardian басылмасынын ийликтөөсүнүн жүрүшүндө жасалма паспорттарды даярдаган түйүндөрдүн бирин Түркиядагы этникалык өзбек киши жетектей турганы аныкталды.
Бээжинде кышкы олимпиада уланууда, эл аралык басылмалар Борбор Азиянын лидерлери бири калбай Кытайдагы олимпиаданын ачылышына барганына көңүл бурушту. Алдыда бул жана башка баяндарга, анын ичинде илим жаңылыктарына да кезек беребиз. Андыктан Азаттыктын толкунунда болуңуз, алды менен Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку кабарлар менен таанышып алыңыз. Акыкачын аппарат башчысы Аскат Азарбеков сокулукта сабалган бала мурдада зомбулукка кабылган болушу мүмкүндүгүн айтты. Ал Азаттыкка берген комментарийинде зомбулукка туш болгон баланын ата-энеси менен жолугуп кошумча маалыматтарды алганын билдирди.
Кулагы сыныптыр. Анан эмне болгон деп бияктан суроо берсе, чокулап кетти деп 19 январда келип көрсөтүп кетиштир. Анан 3-чү больницага тийиштүү адистерге апаргыла деп айтыштыр. Биринчи күнү эртең тактайбыз, ушу 3-чү больница алып барганбы, ошо осмотрдан өткөнбү, өткөн эмеспи, үчүнө чейин болгон ортодогу убакытта эмне үчүн каралган эмес, эмне үчүн социалдык кызматкерлер булар боюнча маалыматы жок болчу деген суроолор абдан көп
деп айтты Аскат Азарбеков. Акыкачынын аппарат башчысы кошумчалагандай, сабалган баланын дагы 2 бир тууганы бар экени анык болду. Үчөөнүн тең документтери жок болуп чыкты. Укук коргоо институту тиешелүү тараптарга балдарга документ берүү маселесин чечүү боюнча кайрылуу жолдогону жатат. Азарбековдун айтуусунда баланын атасы Өзбекстандын жараны акыкачыга арыз жазып, баласын урган адам мурдатан эле өзүн да сабап жүргөнүн, бир жолу ок атуучу курал менен да бутун атканын билдирген. Өткөн аптада Сокулук райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө 2 жашка чыга элек наристе колу буту күйүп, бети башы, денеси жана жыныстык органы көк ала так кесилген абалда түшкөн. Кытай Кыргызстанга 50 миллион юань же 670 миллион сомдой кайтарымсыз жардам берет. Бул тууралуу Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун 6-февралдагы жолугушуусунда маалым болду. Маалыматка ылайык, бул жардам Кыргызстандын коопсуздук тармагына берилет. Мындан тышкары Бээжин Кыргызстанга коронавируска каршы 5 миллион доза вакцина бермекчи. Расмий маалыматка ылайык, бул жолугушууда Си Цзиньпин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруунун жана үч өлкөнүн кызматташтыгын күчөтүү зарылдыгын айтып, бул жалпы Борбор Азия үчүн маанилүү экенин белгилеген. Президент Садыр Жапаров да бул темир жол долбоорун ишке ашырууга кыргыз тарап да кызыктар экенин айтып, Торугар жана Эркечтан бекеттери аркылуу жүк жана унаа өткөрүү маселесине токтолгон. Мындан тышкары кыргыз тарап энергетика тармагындагы кызматташууну активдештирүүнү, экономиканы өнүктүрүү үчүн 1 миллиард доллардык капиталга ээ Кыргыз-Кытай инвестициялык фондун түзүүнү сунуштаган. Президент Садыр Жапаров 6-февралдын кечинде Бишкекке кайтып келди. Орусия Украинага бир нече күндүн же аптанын ичинде кол салышы мүмкүн. Бул тууралуу АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан 6-февралда бир катар америкалык телеканалдарга курган маегинде айтты. Биз Владимир Путин Украинага кол салууга буйрук берет деген абдан анык ыктымалдуулук бар деп ишенебиз. Анын формасы ар түрдүчө болушу мүмкүн. Ал эң эрте дегенде эртең болушу мүмкүн же бир аптанын ичинде орун алышы ыктымал. Ал армиясын жайгаштыруу менен өзүн Украинага каршы каалаган учурда агрессивдүү аракетке өтүүгө мүмкүнчүлүк берген позицияга коюп алды. Биз украиналыктарга материалдык жардам көрсөтүүгө өнөктөштөрдү үндөө үчүн катуу иштеп жатабыз, деди Салливан ABC телеканалы менен маегинде. Ал Орусиянын болжолдуу аракеттеринин арасында Украинанын Донбасс аймагын аннексиялоо, кибер чабуул уюштуруу же Украинаны толук басып алуу сыяктуу сценарийлер болушу мүмкүндүгүн айтты. Ошондой эле Салливан Fox News телеканалындагы дагы бир интервьюсунда Орусия чабуулдун ордуна дипломатиялык жолду тандашы мүмкүндүгүн да четке каккан жок. Орусия кеч күздөн бери Украина менен чек арасына жакын аймактарында 100 миңден ашуун аскерин жана аскердик техникаларын топтоду. Батыш менен Киев Орусия жакын арада Украинага кол салышы мүмкүндүгүн эскертти. Бирок Москва мындай ниети жоктугун билдирген. Казакстан темир жолу улуттук ишканасы мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин кичүү кызы Алияга тиешеси бар делген Instant Payments компаниясы менен электрондук билеттерди сатуу боюнча келишимди мөөнөтүнөн мурда токтотту. Расмий маалыматта 2023 жылдын аягына чейин жарактуу болгон бул келишимди жокко чыгаруунун себептери так түшүндүрүлгөн жок. Болгону Казакстан темир жолу мындан ары билет сатуу милдетин атайын кассалар жана онлайн сервистер аркылуу өзү аткара турганын билдирди. Алия Назарбаева 2011 жылы түзүлгөн Instant Payments компаниясынын негиздөөчүсү катары көрсөтүлүп келет. Аталган компания поезд жүргүнчүлөрүнө сатылган ар бир билеттен 45 теңге өлчөмүндө комиссия кармап калып турган. Бул киреше булагынан ажырап жаткан Алия Назарбаевага таандык деген экинчи компания. Январда президент Касым Жомарт Токаев кайра иштетүү акысын чогулткан Operator Rob компаниясын жабууга буйрук берген. Казак маалымат каражаттары бул компаниянын да Алия Назарбаева менен байланыштырышкан. Казакстанда январь айынын башындагы 200 ашуун адамдын өмүрүн алган тополоң жана нааразылыктан кийин мурдагы президенттин жакын туугандары жана күйөө балдары кирешелүү компаниялардагы жана мамлекеттик мекемелердеги маанилүү кызматтарынан айрылышты. Бүгүн айрым бир мандаттуу округтардан жогорку кеңешке депутаттарды шайлоонун үгүт иштери башталууда. Борбордук шайлоо комиссиясы буга чейин маалымдагандай Бишкек шаарындагы 1-май райондук шайлоо округунан 27, Свердлов райондук округтан 26 талапкер жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болуп катталды. Жалпы 72 кишиден арыз келип түшкөн. Бул эки округда 2021 жылдын 28 ноябрындагы шайлоодо баарына каршы деген добуш көп болгондуктан быйыл 27 февралга кайра шайлоо дайындалган эле. 6 февралда Улуу Британиянын ханышасы Елизавета II такка отурганына 70 жыл болду. Бул күндү турлай Елизавета II Сандрингемдеги аялдар институтунун мүчөлөрү жана кайрымдуулук уюмдарынын өкүлдөрү менен жолугушкан, ага такка отурганда берилген гүл десте жана торт тартуу кылынган. Ханыша өзүнүн кайрылуусунда уулу Чарльздин экинчи жубайы Камила Паркер Боулзду ханзада такка отургандан кийин ханыша консорт деп таанууну суранды. Елизавета II 95 жашта Улуу Британияны 70 жылдан бери башкарып келе жатат. Анын бийлик учурунда өлкөдө 14 премьер-министр алмашып, өлкөнүн мурдагы колониялары эгемендикке жетишти. Ханыша тууралуу көптөгөн сериалдар жана көркөм тасмалар да тартылды. Елизавета II былтыр жылдын карыясы деп аталган наамды алуудан баш тарткан. Мындай чечимин адам өзүн канча жаштамын десе, ошончо жашта болот деп түшүндүргөн. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Азыр болсо синоптиктердин маалыматын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей 7 февралда көпчүлүк аймактарда мезгил менен жамгыр, кар жайт. Күндүз абанын температурасы Чүй Талас облустарында 5 градуска чейин жылы болот. Баткен, Ош, Жалабат жана Ысык Көл дубандарында 1-6 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда күндүз 1-6 градус суук болот. Бишкек шаарында кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы күндүз +3, +5 градус болмокчу. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтү өлкөдөгү ири гендерди ата мекендик компаниялар иштетерин билдирип, бул үчүн улуу көчмөндөрдүн мурасы мамлекеттик ишканасын түздү. Буга чейин Кыргызстанда гендерге сынак жарыяланып, көпчүлүк учурда лицензия чет өлкөлүк компанияларга берилип келген. Коррупциялашкан жана дайыма чыр чатактар менен коштолгон тоо кен тармагын мамлекет иштете алабы? Кандай тобокетчиликтер күтүп турат? Кесиптешим Токтосун Шамбетов серепчилердин пикирин укту.
Министрлер кабинети Кыргызстандагы ири стратегиялык гендерди жергиликтүү компаниялар иштетет деген билдирүүсүндө мисал катары Ысык Көлдөгү Тоголок Алтын, Таластагы Андаш ЖЭС, Талдыбулак Алтын гендерин атаган. Бул жана башка ген байлыктарды иштетүү үчүн улуу көчмөндөрдүн мурасы мамлекеттик ишканасы түзүлдү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бийликтин гендерди иштетүү демилгесин түшүндүрүп берди.
Биз гендерди дагы ушу улуу көчмөндөр мурасына бергенге акылуубуз. Мыйзам боюнча ошентип оңдодук да, кумтор менен салгылашып жер үйдү алдырбайдык. Эң оңой үйүнө жүзүндө казыла турган алтын кенибизди мыйзамда конкурс болуш керек деп туруп конкурс менен карматыбайт. Мындан ары андай болбойт. Гендер бош гендер да. Биз бирөөнүн гендерин талашпайбыз, курушпайбыз. Алардын баары конкурсу жок эле ушул улуу көчмөндөр холдингине берилет. Алар өзүлөрү геологический изыскание жасайт, анан фондовый рынокко чыгып өзүлөрү акчаны алат. Кумтордун модели бар да, кантип акча тапса болот экен. Анан биз мындан ары гендерибиздин баарын жөндөн жөн эле коргула бербей, бөлөк бирөөлөргө кармата бербей, биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбыздын үстүндө иштетебиз деген ниетти мыйзамдарын да бүтүрдүк.
Жапаровдун айтымында, ген иштетүүнү мамлекет колго алуу үчүн алгач казынадан 500 миллион долларга жакын каражат бөлүнөт. Жапаров генди биргелешип иштетүү сунушу болсо, эң ириде мамлекеттин кызыкчылыгы эске алынган шарт коюуларын кошумчалады. Министрлер кабинетинин демилгеси буга чейин берилген гендерге тиешеси жок. Сөз бош жаткан ген байлыктар жөнүндө болуп жатат. Азырынча улуу көчмөндөрдүн мурасы мамлекеттик холдингинин милдети, укугу, иши жөнүндө кенен маалымат жок. Юстиция министрлигинин сайтында холдинг 2021 жылдын декабрь айында түзүлүп, жетекчиси Бөлтүрүк Теңиз аяп берген уулу экени жазылып турат. 2021 жылы июнь айында Кумтөргөл компаниясын убактылуу тыштан башкарып жаткан Теңиз Бөлтүрүк ишканадан түшкөн кирешеге Кыргызстандагы башка кендерди дагы ачуу планданып жатканын айткан болчу. Тоген адисе Дүйшөн Камчыбековдун пикиринде эбегейсиз каражатты талап кылган чалгындоо ген казуу үчүн учурда кыргыз бийлигинин казынасы чектелүү. Камчыбеков бийликтин өз күчү менен ген иштетүүдөгү тобокелчиликтерине токтолуп, мындай сунуштарын айтты.
Ой, мындайча айтканда аябай жакшы да. Муну бирок ишке ашыруу бизде проблема болуп калат да, финансы жагынан. Мындай токен проекттерине мүмкүнчүлүгү жүздөгөн миллионго жакын акча кетип калышы мүмкүн. Бүгүн эле же бир жылдын ичинде же эки жылдын ичинде чечилип кала турган маселе эмес. Макул 100% мамлекеттик ишкана болгон күндө дагы өзүбүз иштетебиз деген мүмкүнчүлүк бүгүнкүндө жок да. Мисалы кыргыз алтын мекемеси эле 100% мамлекеттик ишкана да, бирок ошол эле мезгилде бир эмес үч биргелешкен ишканасы бар да. Бул алтын кен 40% үлүшү бар, туурабы? Акыркысы макмал деген 30% үлүшү бар, ага чейин Терек сайда. Мүмкүн ошондой жолду тандасак жакшы болмок.
Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров мамлекеттик ишканалардагы коррупциялык тобокелчиликти эске салды. Ал чет элдик же жергиликтүү деп карабастан, ген казууда ачык сынак менен лицензия берилип, көзөмөлдү күчөтүү керек деген ойдо.
Жеке ишканаларга караганда бийликте коррупция кыйла эле бийик да. Менин оюмча жеке ишканалардын иштетсе болот, бирок мамлекет тараптан коррупция болбош үчүн мындай таптар ачык айкын бир ушул жерден алтын тапсаңар, мынча объем алтынын бюджетке төгөсүңөр, мынча пайыз адам жергиликтүү болуш керек жарандардын. Ошол эле мегакомдун кирешеси бир жылы 500 миллион болсо, бир жылы 1.5 миллиардка чыгып кеттик. Айырма өтө чоң эле, демек ортодо бүттө акча жок болуп кетет.
Айрым серепчилер Кыргызстанда акыркы 10-20 жылдын ичинде тоо кен тармагында коррупция тамыр жайып, казуу чалгындоо үчүн лицензия оңду солду берилгенин айтып келишет. Өлкөдөгү гендердин көпчүлүгү Кытай, Орусия, Казакстан же Түркиялык инвесторлор тарабынан иштетилет. Кыргызстанда ген иштетүүдө жергиликтүү эл менен инвестордун ортосунда дайыма чыр чыгып, фирма кызматкерлерин сабап, имарат техникаларын түп тамыры менен өрттөп жиберген окуялар катталып турат. Кыргызстандагы тоо кен тармагын анализ кылып жүргөн эксперт Аркадий Рогалский айрымдардын кирешелүү тармактарда мамлекеттик ишканаларга ишеним артпай турганын, мисал болуучу ийгиликтүү компаниялардын жок экени менен түшүндүрөт. Бийликтин бул демилгеси дагы ара жолдо калбаш үчүн чакан кендерден баштоону сунуштады.
Компания с государственным участием ни разу не выиграли оказанные.
Мамлекеттин үлүшү бар компания аларга көрсөткөн ишенимди актай албай жатышат. Ошол эле учурда бардык инвесторлорда жакшы иштеп жатат дегенге болбойт. Ошентсе дагы мамлекетке караганда жеке ишканалар ийгиликтүү иштеп жатышкандары көп. Азыркы мезгилде ийгиликтүү иштеп жаткан мамлекеттик ишканалар Кыргыз нефти газ жана Кыргыз алтын өздөрүнүн активи болгон инвесторлорду таап жатышат. Биргелешкен компанияларда гана ийгиликтүү иштеп өз алдынча болгондо жыйынтык жок. Мен азыр такыр эле сынчыл көз караш менен карагым келбейт. Азыркы бийликтин демилгеси иштеп кетишине ишеним келет. Бирок айрым тынчсыздануулар бар. Өкмөт дароо ири кендерден эмес, кичинеден баштап мисал катары көрсөтүп бериши керек. Ошондо гана инвестор каражат өзү келет. Азыр абдан чоң долбоорлорду алганы жатышат. Ага биринчиден кадрлар, техника, технология жетишпейт.
2021 жылы президент Садыр Жапаров расмий кызматка киришкен 28 январдан кийин алгачкы жарлыктарынын бири ген казуу тармагын реформалоого байланыштуу болгон. Анда тоо кодексин иштеп чыгып, стратегиялык кендерде мамлекеттик компаниялардын иштешине шарт түзүү каралган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
агзаттыкын толкундай эми эл аралык баянга кезек берсек, британиялык The Guardian басылмасынын иликтөөсү ислам мамлекети экстремисттик тобуна тиешелүү кишилерди расмий визалар чапталган жасалма паспорттор менен Сириядан Европага, АКШга жана Канадага жиберген көмүскө онлайн бизнести ашкерледи. Мындай иликтөө 31 январда жарыяланды. Толугураак Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Guardian басылмасынын иликтөөсүнүн жүрүшүндө жасалма паспорттарды даярдаган түйүндөрдүн бирин Түркиядагы этникалык өзбек киши жетектей турганы аныкталды. Ал ар кайсы өлкөлөрдүн жогорку сапаттагы жасалма паспорттарын даярдап, чоң акчага 15,000 АКШ долларына чейин сатып жатканы белгиленди. Guardian басылмасы Сирия менен Түркиянын чек арасын мыйзамсыз кесип өтүп, Стамбул аэропорту аркылуу чет өлкөлөргө чыгып кеткен кеминде 10 учурду аныктай алды. Жасалма паспорт сатуучунун айтымында кардарлар арасында Европага барууну көздөгөндөр көп. Иликтөөдө Орусиянын жасалма паспортун сатып алган эки адамдын Стамбулдан Мексикага жетип, ал жактан АКШга мыйзамсыз киргени көрсөтүлгөн. Guardian басылмасы түркиялык этникалык өзбектин иши жакшы жүрүшүп, ал жакында Стамбул Global Consulting деген жаңы Telegram каналын ачканын жазды. Ким кайсы топтон экенин сурабайм, ким менен болсо да иштешүүгө даярмын. Ким жаман, ким жакшы экенине баа берүү менин ишим эмес. Аны менен атайын кызматтары алектенсин деп жазган аталган өзбек өзүн кызыктар кардар катары тааныштырган Guardian гезитинин журналисти менен чаттагы баарлашуусунда. Басылма дүйнө жүзүндө өсүп жаткан сооданын бул түрү коркунучтуу экстремисттердин жасаган кылмыштары үчүн сот жообунан качып кутулуп, ошол эле кезде башка өлкөлөрдө террордук аракеттерин улантышына өбөлгө түзүп жатканын жазды. Украинанын коопсуздук кызматы мындан 3 жыл мурун жасалма паспорт менен террорчу топтун жогорку даражалуу адамын колго түшүргөн.
18-го року террорист за подробным паспортом.
Бул террорчу 2018 жылы Украинанын аймагына жасалма паспорт менен кирген. Ал жасалма документтерди пайдаланып Украинанын аймагында өзүн легалдаштырууга жетишкен. Бизге жеткен маалыматтар боюнча террорчу ислам мамлекети тобунун атайын бөлүмдөрүнүн ишмердигин координациялоону уланткан, башкача айтканда Украинада туруп башка чет өлкөлөрдөгү амирлерине чалып турган. Укук коргоо органдары кылмышкерди Киев облусундагы ал убактылуу жашаган жеке менчик үйдүн жанынан кармашты.
У столичном регионе поблизу приватного будинку, где він проживав.
Дейт Украинанын коопсуздук кызматынын басма сөз катчысы Елена Гитлянская. Батыштын чалгын кызматтары 2015 жылы ислам мамлекети тобунун колунда Сирия менен Ирактын жасалма паспорттарын даярдай турган атайын жабдуулар жана бош бланктар бар экенин эскерткен. Кийин террорчул топтун мүчөлөрү жасалма паспорттардын жардамы менен сириялык жана ирактык качкындардын атын жамынып дүйнө жүзү боюнча жер которуп турган. Ислам мамлекети террорчул тобу 2015 жылы ноябрда Париждеги Батаклан театрына кол салуу жана 17 жылы Манчестер аренасындагы жардыруу сыяктуу бир катар террордук чабуулдар үчүн жоопкерчиликти мойнуна алган. Паспорт жасаган өзбек киши басылманын журналистине чыныгы суу белгилери, голограммалары бар Франциянын, Бельгиянын, Болгариянын жана Орусиянын жаңы паспорттарынын бир нече үлгүсү тартылган видеолорду жөнөткөн. Жасалма паспорт сатуучуларынын айтымында иштеген биометрикасы бар чипти жасалмалоо дээрлик мүмкүн эмес. Бирок көптөгөн чек ара өткөрмө бекеттериндеги текшерүүчүлөр иштебеген чиптерге көңүл бурбай эле паспорт ээлерин өткөрүп жиберген учурлар арбын. Жасалма паспорт анын ээсинин өлкөсүндө басып чыгарылат. Андан кийин кардар аны күтүп жаткан өлкөгө жеткирилет. Максаты документтин мыйзамдуулугун бекемдөөгө жардам берген расмий штамп алуу. Паспорттун өзү анчалык кымбат эмес, мөөрлөрү баалуу. Акчанын көбү штамп алуу үчүн парага кетет, дейт жасалма паспорттарды даярдап сатуучу орусиялык жаран. Кардардын улутуна, сүйлөгөн тилине, кайда баргысы келгенине жана канча акча короторуна жараша жасалма паспорттардын бир нече түрү бар. Европага кирүү үчүн эң арзан документтер орус, кыргыз жана казак паспорттары болуп, баасы 5000 долларга чейин. Ага Шенген визасын кошкондо анын наркы 600 долларга чыгат. Жасалма паспорттардын бир аз кымбатырагы Европага визасыз кирүү мүмкүнчүлүгүн берген Украин жана Молдаван паспорттары. Эң кымбат варианты Евро биримдиктин жасалма паспорту. Анын баасы 8000 долларга барабар. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми соңку бир апта ичинде Борбор Азия тууралуу эл аралык басылмалар жазган макалаларга учкай токтолобуз. Бир катар англис тилдүү маалымат каражаттары Кытайга бири калбай барган Борбор Азия лидерлери АКШнын бул чөлкөмгө карата стратегиясын жаңылоо чакырыгы жана Түркиянын Өзбекстандагы ийгилиги тууралуу жазышты. Анда алдыда кененирээк айтып беребиз. 4 февральда Eurasian Net басылмасы Борбор Азия лидерлери Бээжинде Си менен жолугууга кезек күтөт деген макаласын жарыялады. Анда чөлкөмдөгү 5 мамлекеттин лидерлеринин бири калбай Кытайдын баш калаасындагы Олимпиада оюндарынын ачылышына келген айтылган. Борбор Азия лидерлери Бээжиндеги кышкы Олимпиадага жарыяланган дипломатиялык бойкотко эч качан кошулбайт. Чөлкөмдүн соода жана инвестиция багытындагы негизги үмүтү болгон Кытайдын президенти Си Цзиньпин менен бетме-бет жолугуу өтө кымбат турат деп башталат макала. Анулай бул макалада Тажикстан менен Түркмөнстандан бир да спортчу Олимпиадага катышпаса да президенттери Кытайга барганы, Кыргызстан менен Өзбекстандан бирден гана спортчу кышкы оюндарга катышып жатканы, чөлкөмдөгү 5 мамлекеттин ичинен Казакстан гана эң көп атлетти же 34 спортчуну Бээжинге жөнөткөнү жазылган. Eurasian Net белгилегендей, пандемия башталгандан бери Кытайдын лидери Си Цзиньпин бир дагы жолу өлкө сыртына чыккан жок. Ал өткөн айда Борбор Азия менен дипломатиялык алакасынын 30 жылдыгына арналган виртуалдык саммит өткөрдү. 25 январдагы бул жыйында Кытай лидери 2030 жылга карата Борбор Азия менен соода жүгүртүүнүн бир жылдык көлөмүн 70 миллиард долларга чыгаруу пландалып жатканын айткан. Учурда чөлкөмдүн ири экономикалык коңшусу менен бир жылдык соодасы 1,5 миллиард доллардын гана тегерегинде. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров узактан бери алдыга жылбай жаткан Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун Бээжиндин бир алкак бир жол демилгесинин маанилүү долбоору деп мүнөздөгөнүн, жакында Бишкек бул долбоор боюнча Бээжинге документтерди жөнөткөнүн макаланын автору эске салган. Экинчи февральда Америка добушу радиосу өз сайтына эксперттер АКШны Борбор Азия тууралуу стратегиясын жаңылоого үндөйт деген макаласын жарыялады. Америкалык адистер Вашингтон өз аскерлерин Ооганстандан чыгарып кеткенден кийинки шартта Борбор Азия боюнча стратегиясын кайра карап чыгышы зарыл экенине кошулат. Бирок жаңы стратегия кандай форматта болушу керек деген маселеде пикирлер эки ача, деп жазат автор Навбахор Имамова. АКШнын Казакстандагы жана Тажикстандагы мурдагы элчиси Ричард Хогланд Вашингтон региондо Орусия менен Кытайдын таасирине каршы турууга көңүл буруп жатканын билдирген. Карнеги фондунун талдоочусу Дженнифер Муртазашвили АКШнын Борбор Азия боюнча саясатында учурдагы реалдуулук эске алынбай жатканын белгилеген. Анын пикиринде Кошмо Штаттар Борбор Азияда конструктивдүү роль ойной алат, бирок ал үчүн чөлкөмдүн муктаждыгын, каалоосун жана максаттарын түшүнүшү керек. Муртазашвили Вашингтонду Борбор Азия чөлкөмүнө Орусия менен Кытайдын призмасынан караоого үндөгөн. Биз башка өлкөлөрдүн аракетине реакция жасаганын ордуна активдүүрөөк болушубуз керек деп айткан эксперт. Ал чөлкөмдө коррупцияга каршы күрөш, билим берүү жана жаңы тил чыгып келе жаткан жарандык коомду колдоо маселесине көңүл бурун сунуштаган. Борбор Азия Кавказ институтунун башчысы Фред Стар Америка чөлкөм менен коопсуздук тармагындагы кызматташтыкка маани бериши керек деген ой менен бөлүшкөн. Анын айтымында Борбор Азия сырттан эч ким кийлигишпей турган, өз ара интеграциялык платформасы жок дүйнөдөгү жалгыз аймак жана Вашингтон чөлкөмдөгү бул багыттагы демилгелерди колдошу керек. Дейли Сабах басылмасы 2021 жылдын жыйынтыгы менен Түркия Өзбекстанда эң көп ишкана ачкан өлкөгө айланганын жазды. Түркиялык басылманын 4 февральдагы чака макаласына ылайык, жалпысынан Өзбекстанда чет өлкөлүк капиталдын жардамы менен иштеп жаткан компаниялардын саны 13700 жетти. Алардын 1508 2021 жылы ачылган. Соңку бир жыл ичинде Өзбекстанда түркиялыктар 407, орусиялыктар 356, Кытай 266 ишкананын ачылышына көмөктөшкөн. 209 компания Казакстандан келген капиталдын, ал эми 97 ишкана түштүк кореялыктардын инвестициясы менен ачылган. Дейли Сабах бул макаласын Өзбекстандын статистикалык комитетинин маалыматынын негизинде даярдаган. Кантсе да Өзбекстанда бир жыл ичинде чет өлкөлүк капиталдын жардамы менен ачылган ишканалардын саны жагынан Түркия, Орусиядан жана Кытайдан озуп чыкканы менен компаниялардын жалпы саны жагынан бул эки өлкөдөн артта турат. Себеби учурда Өзбекстанда орус капиталы менен 2309, Кытай акчасы менен 1927, түрктөрдүн инвестициясы менен 1882 ишкана иштеп жатат. Түркия менен Өзбекстандын жакын мамилеси экономика тармагында да көрүнүп турат. Былтыр экономикалык кызматташтыкты тереңдетүү үчүн өз ара түшүнүүчүлүк жөнүндө меморандумга кол коюлганы мунун соңку бир мисалы, деп жазган Дейли Сабах гезити.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир,
сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Эми илим жаңылыктарына токтолсок, каттоодон өткөн учуучу автоуна TikTok'тун өспүрүмдөрдүн көзү же бети тартылып жатканына болжолдуу таасири жана операция жасаганды үйрөнгөн роботтор тууралуу кесиптешим Нурболот Азамат айтып берет.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы, ободо илим жаңылыктары түрмөгү. Аты жөнүм Нурболот Азамат. Бүгүнкү чыгарылышта Словакияда жасалган учуучу унаа расмий каттоодон өткөнү жөнүндө жана өспүрүм кыздардын көзү же бети тартылып жатканына TikTok себеп болушу мүмкүн деген дарыгерлердин кооптонусу жөнүндө айтып берем. Ошондой эле чочкого өз алдынча операция жасаган роботтун баянын уга аласыз.
Учкан унаа расмий катталды.
Словакиялык Clean Vision компаниясы өндүргөн алгачкы Air Car аэро унаасы учууга жөндөмдүү экенин тастыктаган расмий сертификациядан өттү. Компаниянын жетекчилиги билдиргендей, Евро биримдиктин улуттук транспорттук башкармалыгы берген уруксат эми учуучу унааларды массалык түрдө өндүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бирок компания бул ишке шашылбай турганын айтып, алар Air Car аэро унааларынын жаңы муунун жасап, аны да расмий тастыктоодон өткөрүүгө аракет кылышаарын билдиришти. Air Car 2 адамды же 200 кг салмакты көтөрө алат, жерден 2,5 метр бийиктикке көтөрүлүп, ылдамдыгы саатына 170 чакырымга жетет. Сертификат алуу үчүн Аэромобил Европанын авиациялык коопсуздук агентствосунун талаптарына ылайык сыноодон өткөн. Аны 70 саат бою текшеришип, 200-дөн көп ирет асманга учурушкан. Кызыгы Air Car универсалдуу техника, атап айтканда ал жерде да кадимки унаа сыяктуу эле жүрө алат. Эки капталындагы канаттары жыйналат. Ага BMW'нын 1,5 литрлик бензин кыймылдаткычы коюлган. Аталган гибридтик транспортту жасоого Clean Vision компаниясы 2 жыл убакыт короткон.
TikTok өспүрүмдөрдүн нерв титирегине себеппи?
Американын, Австралиянын жана Улуу Британиянын дарыгерлери сейрек кездешүүчү феноменге дуушар болушту. Аталган өлкөлөрдө пандемия башталгандан бери нерв титирегине даттанып, ооруканага кайрылган 12 жаштан 25 жашка чейинки кыздардын саны кескин көбөйгөн. Мисалы, Огайо штатындагы Цинциннати балдар ооруканасынын неврологу Дональд Гилберт 2020 жылдын март айынан бери көзү же бети тартылып кайрылган 10 чакты бейтапты кабыл алганын билдирген. Пандемияга чейин мындай арыздануу менен айына бир гана бейтап кайрылчу. Башка медициналык жайлар дагы мындай кескин өзгөрүүнү байкашкан. Башында дарыгерлер бул жагдайды түшүнө алышкан эмес. Адатта балдарда көп кездешүүчү нерв титиреги кыздарда кокусунан өрчүп кеткени аларды бушайман кылган. Бир канча айга созулган текшерүүлөр, анализдерден кийин дарыгерлер кайрылган кыздардын көбүнө мүнөздүү белгини аныкташкан. Ал TikTok социалдык желеси болуп чыкты. Аталган социалдык тармактагы белгилүү адамдар Тик жана Турет хэштегтерин колдонуп, Турет синдрому жөнүндө айтып берип, көзү же бети тартылып жатканын челлендж катары көрсөтүшөт. Турет синдрому нерв системасынын бузулуп, ар кайсы дене бөлүктөрүнүн өзүнөн өзү тартылышы. Улуу Британиянын дарыгерлери бул көрүнүштү изилдеп отуруп, Турет хэштеги менен жарыяланган видео январда 1 миллиард 25 миллион жолу көрүлгөнүн, андан бери бул сан 5 миллиардга өскөнүн эсептешти. Ал эми TikTok түйүнүнүн өкүлү, колдонуучуларыбыздын коопсуздугу биз үчүн маанилүү, андыктан бул тажрыйбаны тармактык эксперттер менен талдайбыз деп билдирүү таратты. Дарыгерлердин арасында TikTok социалдык тармагындагы видеолорду бир беткей күнөөлөй берүүнү туура көрбөгөндөр да бар. Ал эми бейтаптарга атайын терапия сунушталды.
Робот өз алдынча операция жасады.
Джон Хопкинс университетинин адистери жасаган робот чочкунун ичегисине өз алдынча операция жасады. Бул жөнүндө Science Robotics илимий журналына шилтеме жасоо менен Guardian басылмасы билдирди. Адистердин айтымында киши такыр катышпаган бул операцияда робот адамдардан да жакшы натыйжа көрсөтө алган. Роботтор буга чейин дагы хирургияда колдонулуп келген, бирок алардын иши адамдардан көз каранды болчу. Бул ирет окумуштуулар өз алдынча иштей алган робот жасоону максат кылышкан. Түзүүчүлөр автономдуу роботту бул адамдын катышуусусуз хирургиялык операцияларды пландап, адаптациялап жана аткарган роботтук система деп түшүндүрүшөт. Айрым хирургиялык шаймандарды роботко ылайыктуу кылып жасап берүүгө туура келген. Ошентип, робот чочконун ичегилерин бириктирип, лапароскоптук операция жасай алды. Албетте, жакынкы келечекте роботтор хирургияда бир гана жардам берүүчү ролду ойношот. Бирок, изилдөө роботторго кыйла оор иштерди тапшыруу мүмкүн экенин көрсөттү. Окумуштуулар оор шартта, мисалы ооруканага бараткан жолдо операция жасоону роботторго ишенип тапшырууну сунушташты. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Бул жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Биз ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Окуялардын өнүгүшүнө азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Алдыдагы жарым саатта сизди азаттыктын орус тилиндеги перекресток берүүсү күтмөкчү. Аман туруңуздар.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Наш сегодняшний выпуск пройдёт в формате интервью. Наш сегодняшний собеседник, климатолог Зоя Кретова. Мы будем беседовать на тему изменения климата и аномально тёплой зимы в Кыргызстане. В конце января в Турции был снегопад, который практически парализовал все коммуникации в Стамбуле. Наверное, вы тоже видели и видеозаписи, и фото, как это все происходило. Однако мы привыкли видеть зиму в Турции такой, какая она сейчас у нас в Кыргызстане. Это все последствия изменения климата или все-таки естественный природный цикл?
Да, спасибо большое за вопрос, очень интересный. Дело в том, что я очень долгий период времени в своей жизни проработала синоптиком. И у меня осталась такая некоторая профессиональная привычка заглядывать на синоптические карты в специализированные программные приложения и отсматривать, что же творится в атмосфере, в тропосфере, чего нам ждать. Ну, то есть такая профессиональная привычка не смотреть готовые прогнозы погоды, а делать их самой. И я как раз-таки увидела, что на территорию Турции опускается так называемая значительная барическая ложбина высотная. Я, честно говоря, испугалась. Я предполагала, что она может принести. И как раз через два дня я увидела в СМИ, что именно количество выпавшего снега превышало многолетние нормы. Вот как раз-таки вот это явление является показательным, что происходит с климатом в последнее время. Еще порядка 10 лет назад мы все чаще пользовались терминологией, мы слышали термин «глобальное потепление», потом все-таки все чаще мы стали слышать понятие изменения климата, а сейчас пока что в узких кругах, но, думаю, это понятие будет все больше набирать популярность, такая формулировка, как «разбалансировка климата», то есть «разбалансировка климатической системы». Чем это обусловлено? Тем, что из-за того, что прежде всего в полярных широтах интенсивно тает лед, меняются океанические течения, то есть меняется вот именно взаимодействие климатических систем. Это океан, это воздух, это температура над землей и так далее. Их несколько составляющих климатической системы. И вот как раз-таки вот это изменение климата, оно обуславливает разбалансировку. То есть с севера, по идее, должен быть холодный воздух, мы все это понимаем. В районе экватора должен быть теплый воздух. И, соответственно, на высотах должно преобладать перенос воздушных масс с запада на восток. Соответственно, когда вот этот температурный баланс меняется, у нас все чаще, например, отмечается вторжение, например, вынос тепла, например, с юга, с района экватора на север, а с севера, наоборот, выносится холодная воздушная масса. И тем самым, получается, представляете, что вот именно вот такие аномалии случаются. Например, в мае, вы знаете, возможно, на территории Москвы и Петербурга были аномальный холод, то есть нетипичный для этого времени года. Вот сейчас, например, в Казахстане летом, да, были засушливые явления, вследствие чего был мор животных. Также вот сейчас как раз-таки вот в Турцию обрушилась такая барическая ложбина, как я сказала ранее, которая именно спровоцировала такие аномальный снег.
Разбалансировка это значит, то есть климат меняется в обратную сторону, да? Например, если где-то было жарко, там... Может быть, аномально холодно, да, и наоборот.
Да, именно все чаще встречаются экстремальные погодные явления, которые однозначно, возможно, и были раньше, но более редко, и менее интенсивные они были. Вот это как раз-таки и есть проявление вот, изменения климата, разбалансировка климатической системы. То есть все чаще возникают экстремальные погодные явления. Для нас в этом году... Опять же, как я говорила ранее, все-таки должны преобладать воздушный поток там, с запада на восток, но, судя по погоде, вы должны понимать, что преобладает, конечно же, сейчас перенос с юго-запада, то есть теплой воздушной массы, которая формируется в южных широтах, чем самым обуславливается такая аномально теплая зима.
А вот перед интервью мы с вами беседовали, вы сказали, что у нас как-то сдвинулась вот эта климатическая зима. Действительно ли это так? И как вообще объяснить вот это сдвижение?
По оценке многолетних рядов, скорость изменения температуры в зимний период, она неравномерная. Да? То есть, например, в декабре, вот как ни странно, в целом по территории Кыргызстана отмечается похолодание. В январе отмечается потепление порядка 0,4 градусов каждые 10 лет. А в феврале еще быстрее, порядка 0,5 градусов каждые 10 лет. Соответственно, вы понимаете, что зима, она как бы сдвигается в сторону более раннего периода. И вместо зимы у нас раньше приходит весна. И также вот этот год был, ну, осень прошлого года была примером, когда у нас в ноябре установилась довольно-таки холодная погода. И, соответственно, вот вы можете себе представить, примерно вот так визуализировать, да, что вот эти пики холода, они уже с января, вот понимаете, что январь – это середина зимнего периода, когда у нас в Кыргызстане, в принципе, всегда были крещенские морозы. Даже вот на праздник Крещения, вы знаете, что люди окунались в прорубь, и всегда ледовый покров был достаточный для безопасного окунания. В этом году чаще у нас просто льда на озерах нет. То есть это как раз-таки вот является таким подтверждением, да, что январь становится теплее. То есть вот этот холод, он как бы смещается на декабрь. Но, к сожалению, он еще становится короче и, соответственно, теплее в целом зимний период.
Фактически зима у нас наступает во второй половине ноября, да, получается? Да. Но в этом году и в октябре как-то было не особо-то и тепло, да? Хотя октябрь у нас обычно теплый.
Ну, насколько я помню, да, холодная погода установилась, да, во второй половине октября. Но, как вы знаете, вот как мы с вами ранее говорили, Кыргызстан расположен в центре Евразийского континента, климат резко континентальный и открыт для вторжения воздушных масс различного направления. То есть это могут быть вторжения с севера, с северо-запада, с запада, с юго-запада, да, соответственно, принося вот воздушные массы, соответствующие воздушные массы. И для октября, в принципе, в Кыргызстане выпадение снега в начале октября, в середине октября является нормой. Просто, видимо, в этом году почему так запомнился нам этот период, потому что снег был, и мы надеялись, что он будет в связи вот с нашим наблюдаемым энергокризисом. Мы все знаем, что у нас Токтагульская ГЭС очень сильно зависит от выпадения осадков. Соответственно, мы все, наверное, очень сильно воодушевились и обрадовались, что вот наконец-то будет нормальная зима, но нет, у погоды, видимо, свои планы, и вот имеем, что имеем. И, кстати, хотелось бы отметить, что вот сейчас, несмотря на то, что, казалось бы, в последние дни у нас была все-таки прохладная довольно-таки погода, ну, такая нормальная зима, где-то даже пытался выпасть снег, но, тем не менее, каждый день января температура была выше нормы, а в середине января температура была порядка 10 градусов выше климатической нормы.
Выше климатической нормы.
Да, то есть в тот период, когда должны быть вот эти самые крещенские морозы, температура была очень-очень высокой.
Получилось крещенское тепло.
Оттепель.
Крещенская оттепель, да. Бывали ли вообще в истории вот такие зимы у нас? Потому что я лично, ну, за 30-35 лет не помню, но, возможно, я просто подзабыл.
Да, человек обладает таким свойством, что мы помним либо погоду своего детства, либо связано с какими-то явлениями, с какими-то событиями своего прошлого, будь то день рождения, свадьба и так далее, либо вот последние 5-10 лет. На самом деле температура в декабре а в Бишкеке была на 4 градуса выше нормы. Казалось бы, очень большое значение. Но нет, в декабре 1971 года декабрь был на 6 градусов выше климатической нормы. То есть такие явления, как все-таки встречались и ранее. Но чем характерна именно, вот, так скажем, даже опасность изменения климата в настоящее время? Вот такие оттепели, да, которые, понятно, что температура среднемесячная, она не, может быть, например, не каждый день выше нормы, может быть определенный там, 3-5 дней цикл, такой тепловая волна, которая обуславливает высокое значение среднемесячной температуры. Но что хотелось бы отметить, что вот эти вот волны холода и волны тепла, они поменялись. То есть у нас все больше зимой преобладают именно теплые волны, именно гораздо больше продолжительности, чем раньше. Вот эти зимние оттепели, они гораздо длиннее, гораздо интенсивнее стали. А волны холода, наоборот, все реже и реже отмечаются в Кыргызстане. Последнюю волну холода мы все помним, когда у нас сломался ТЭЦ. Ну, то есть вот вышел...
Это январь 2018 года.
Да, то есть это вот типичная волна холода, да, когда очень холодная температура с отрицательными значениями, значительными отрицательными значениями, ниже 20 градусов, и когда они держатся порядка 3-5 дней. Хотелось бы отметить, вот, я тоже люблю об этом рассказывать, что, опять же, люди говорят, вот изменение климата, у нас вот такой аномальный холод был. Но люди не помнят, многие, что в 1984 году, если не ошибаюсь, в феврале месяце, была волна холода, которая продолжалась 13 дней. Температура была ниже 20, в определенные дни около 30 градусов, 13 дней.
Ну, это как в 2018 году, только в два раза продолжительнее.
Продолжительнее. Да? Ну, даже там еще холоднее было и гораздо продолжительнее. В 2018 году, повторюсь, было 5 дней с температурой ниже 20-25 градусов.
Наверное, был, наверное, самый такой холодный отрезок вообще, да, за историю наблюдения.
Ну, нет, вот 1984 год, говорю, 13 дней.
Ну, вот я говорю, про 1984, наверное, был самый такой продолжительный, да?
Еще, если не ошибаюсь, 1956 год был аномально холодный. То есть такие вот аномальные циклы, они встречаются периодически. Кстати, хотелось бы отметить, что вообще в целом, если говорить о сезонах, где все-таки чаще проявляется изменение климата, то зима не является таким ярким, наверное, примером. На самом деле, так скажем, аномально теплые зимы и аномально холодные, у них примерно одинаковое распределение. То есть за период около 40-50 лет у нас было около 10 аномальных зим и 10 аномально теплых зим. То есть это примерно такая, ну, цикличность своеобразная. А вот если говорить о весне и о лете, то здесь уже лет 15-20 отмечается четкое преобладание аномально теплых сезонов.
Да, у нас лето, вот последние 5 лет я стал замечать, что прям она очень жаркая и очень засушливая.
Особенно 2019 год, если вы вспомните, на протяжении весь месяц июль в Бишкеке была аномально высокая температура. Она, конечно, температура не перекрывала абсолютные максимумы, то есть у нас температура не стояла выше там, 41 градусов, но каждый день температура была выше климатической нормы. И, так скажем, это весь июль был одной сплошной волной жары. Температура, если я не ошибаюсь, в тот месяц была порядка 3 или 4 градусов выше нормы.
Да, ну, в тот год, кстати, 19-й год, по-моему, была очень сырая весна, да, очень часто шли дожди до самого конца мая, да, я вот просто запомнил это 19-й год, а потом вот такая жара, и 20-й, 21-й год тоже был очень жарким, да.
Видите, если говорить об осадках, то в Бишкеке максимум осадков выпадает в мае и в апреле. То есть, в принципе, дождливая весна, когда преобладает пасмурная погода, это является нормой.
Каковы последствия таких изменений климата?
Последствий очень много. Я чаще всего делаю акцент для того, чтобы каждый человек понимал, наверное, последствия, рассказывая о интенсивном повышении температуры в марте. Температура в марте по всей территории республики повышается очень быстрыми интенсивными темпами. Это такой месяц-лидер по росту температуры. Соответственно, прежде всего, чем это чревато? Сокращением зимнего периода. То есть у нас весна приходит гораздо раньше, чем она должна приходить. Порядка 15 лет, вот каждая весна температура, каждый март температура выше нормы. Но вот в прошлом году, если вы помните, март прошлого года, погода была очень прохладная. И фермеры именно очень много задавали вопросов, что обычно они уже начинают свою деятельность по посевным работам гораздо раньше, там порядка 2-3 недель ранее. Но в этом году это было невозможно из-за того, что была холодная погода, видимо, земля еще была замерзшая. И хочется отметить, что в том году март был абсолютно в норме. Вот такой март он должен быть. А все предыдущие марты были аномально жаркими. Так вот, возвращаясь к последствиям. Когда растет интенсивная температура, соответственно, меняется фаза выпадения осадков прежде всего. То есть вместо типичного снега идет дождь. Понятно, в долинах у нас дождь идет и зимой, мы уже как-то к этому начинаем привыкать. Но что опасно, что дождь преобладает уже в предгорьях, и в высокогорьях даже температура уже приближается к нулю, ну, более положительным температурам, и меняется структура снега. А меняется свойство вот сцепления вот этого снежного пласта и с земной поверхностью. А вы все понимаете, все знаете, да, что у нас склоны деградированные. То есть вследствие перевыпаса скота, вследствие вырубки кустарников, деревьев, у нас меняются деградированные склоны. То есть и вот этот снег, мало того, что он быстро тает, меняется его свойство, меняется свойство, возможность сцепления с почвой. У нас в стране зафиксировано увеличение количества лавин, оползней в южных регионах. То есть это вот прежде всего, что касается сектора чрезвычайной ситуации. Вроде как бы каждого из нас он не касается, да, потому что мы живем все-таки в долинных зонах. Но, тем не менее, это очень опасно. Второе, конечно же, это сельское хозяйство. Почему сельское хозяйство уже здесь касается каждого из нас? Потому что это угроза продовольственной безопасности. Когда отмечаются вот такие оттепели в феврале и в марте, пробуждается природа, пробуждаются растения, начинается вегетация. И, опять же, повторюсь, так как мы расположены в центре континента, мы открыты для вторжения холодных воздушных масс, у нас, хотим мы этого либо нет, всегда будут заморозки, поздние весенние заморозки. Если воздушная масса вторгается, холодная воздушная масса вторгается к нам в конце, например, марта, но при этом март и февраль был в норме, вегетация не началась, деревья не начали цвести, то потерь не будет, то есть нечему погибать. А если до этого уже было тепло, если растения началось сокодвижение в растениях, пускай даже не было еще цветков, завязи, но началось сокодвижение. Вы представляете, как вот эти морозы, какое губительное воздействие оказывают на растительность. То есть растения как бы изнутри, как капилляры, разрываются. Это потенциально влияет на лес. Я уже не говорю о плодовых культурах, о пассивных культурах. Также о, допустим, озимых культурах, которые должны, по идее, быть под снежным покровом. Вы знаете, снежный покров, он выполняет свойства одеяла, да, предохраняя его от вымораживания. Снега нет, поля открыты. То есть это, опять же, большие риски, потому что все равно сохраняются вот эти суточные перепады температур, когда ночью отрицательные температуры, днем, как вы сказали правильно, оттепели. Соответственно, вот эти перепады влияют на состояние озимых культур. И хотелось бы также вот интересный факт вам рассказать. В этом году, в том году, то есть, если я не ошибаюсь, снег был в районе, ну, в середине апреля. Ну, естественно, каждый год у нас народ начинает, опять же, обсуждать: о, снег, изменение климата, катастрофа. Так вот, последний снег в Бишкеке отмечался 31 мая. Это было где-то в 50-х годах, если не ошибаюсь, вот в 54-м или 56-м году. То есть вот такой поздний снег отмечался. То есть нормально, это является нормальным наличие поздних весенних заморозков, но опять же, в тот период, когда нормальная зима и нормальная весна, без вот таких продолжительных оттепелей. А у меня есть свой садовый участок, и я, так скажем, наблюдаю волей-неволей, как начинается вегетация у растений. И у нас есть определенный вид подснежников декоративных. В принципе, нормальным является, когда они начинают свое как бы распускаться где-то в конце февраля, в начале марта. Вы не представляете, на сегодня они уже цветут. То есть вот яркое подтверждение того, что насколько у нас смещается вот этот период.
То есть сейчас климатический март, да, уже?
Да. Вот это и есть катастрофа, на самом деле. Это угроза продовольственной безопасности.
Мне лично показалось, что вот эти вот процессы изменения климата, да, как-то ускорились. Это все-таки взгляд обывателя или действительно климат стал меняться быстрее?
Ну вот, опять повторюсь, именно последние 15 лет, где-то вот с 2000-х годов у нас устойчиво повышается температура весной. Вот, наверное, для нас, как меняется температура осенью, мы не все, наверное, обращаем внимание. Вот, наверное, именно зима, потому что снег является индикатором, весна, потому что вот индикатором является цветение плодовых культур, лето, жара, возникновение таких волн жары, когда нам хочется всем сбежать из города. Волей-неволей мы все хотим в предгорье убежать, либо на Сикуль уехать, потому что невозможно находиться в городе при температуре выше 38 градусов. И поэтому вот вы как раз-таки это все и замечаете именно по себе. И действительно, это вот последние 15 лет, если говорить о весне, и лет 20, если говорить о летнем периоде.
То есть это такой, это, наверное, все-таки какой-то глобальный процесс, да? Кыргызстан, мы все на этой планете находимся, поэтому касается и нас, наверное, да?
Да, конечно, в мире в целом, если говорить, почему все-таки термин «глобальное потепление» его никто не отменял. Действительно, в целом глобальная температура растет. Принято сравнивать температуру, например, текущего года, там, следующего, последующего, с доиндустриальным периодом. То есть тем периодом, когда, ну, вы понимаете, да, началась активная индустриализация, освоение энергоресурсов, вырубка лесов под пашни и так далее, и так далее. Это было все в период там, 1800, середины 1800 года до 1900 года. Итак, в настоящее время мы имеем рост температуры, вот, допустим, 19-й, 20-й, 21-й год, 16-й был самым жарким, между прочим, годом за всю историю наблюдений, когда температура была на 1,1-1,2 градуса выше доиндустриального периода.
Это за год, да?
Да, в целом годовая температура по всему земному шару. Как вы знаете, есть такое соглашение глобальное, Парижское соглашение, которое подписали многие страны, более 190 стран, в рамках которого страны обязуются взять на себя обязательства по борьбе с изменением климата. И цель Парижского соглашения – это удержать темпы роста температуры, глобальной, на уровне 1,5 градусов. То есть там, конечно, есть цифра 2 градуса, но лучше 1,5. То есть мы сегодня уже приблизились к концу века. Сегодня, ну, как бы начало века только, условно.
Ну, 80 лет, за 80 лет.
И уже 1,2 градуса. То есть, в принципе, все те обязательства, которые берут на сегодня страны, даже развитые, экономически развитые страны, они недостаточны для того, чтобы именно снизить вот эти темпы потепления. По оценке ученых, если вот сегодня все страны примут какие-то меры, начнут принимать меры, озеленять экономику и так далее, то глобальный рост температуры будет к середине века составить порядка 2,5 градусов. Вот просто для того, чтобы понимать, что такое 1 градус, что такое 2,5. Сегодня мы имеем вот такие катастрофические явления, как сегодня с вами обсуждали, снегопад в Турции, аномальная жара в России. Вот в 2010 году, если вы помните, была аномальная засуха на территории Российской Федерации, Казахстана. Это катастрофа на самом деле. Какие-то значительные цунами в мире. И, ну, вообще, в целом, аномальные погодные явления, они спровоцированы ростом в 1 градус. Соответственно, если температура поднимется на 2,5 градуса, то таких явлений станет в 2,5 раза больше.
И они будут, наверное, еще более
интенсивными, разрушающими, да? И приносящими все больше, кстати, ну, ущербы экономические, финансовые, это понятно, но и зачастую, к сожалению, изменение климата уносит человеческие жизни. То есть вот это, наверное, самая большая катастрофа. И мне очень иногда становится непонятно, почему так в мире до сих пор много скептиков, которые говорят, что это глобальный заговор, это интересы политиков определенных групп. Но на самом деле мы же все видим, за окном наблюдаем изменения. И территория страны, конечно же, Кыргызстана, находится еще более или менее в безопасном месте.
Подальше от океана, да?
Подальше от океана, именно. Потому что именно вот океанские страны, они являются наиболее уязвимыми.
Ну, не то все, есть это, конечно, поднятие уровня мирового океана,
да. Тайфуны, цунами.
Все вот это, да, может произойти.
Да, вот как...
А если, возвращаясь к Кыргызстану, да, в прошлом году у нас тоже наблюдалась засуха. Не такая, конечно, катастрофическая, как в некоторых регионах Казахстана. Однако это напрямую сказалось на энергетике. То есть у нас недобор воды в Токудоусском водохранилище. Да? В этом году, по моим личным наблюдениям, да, осадков еще меньше. То есть ледников не стало, ну, вот эта территория, площадь ледников, она не увеличилась, как она будет таять, тоже неизвестно. Да? Вот вообще, есть ли какие-то прогнозы на этот год? Да? Какова будет ситуация именно с нашими реками?
Давайте немножечко сначала. Прежде всего, стоит классифицировать засуху. Именно есть два вида засухи основных. Это гидрологическая засуха, именно то, о чем вы говорите. Это недостаточное накопление снежного покрова в зоне формирования речного стока и сельскохозяйственная засуха. Ну, у нее есть некоторые трактовки. Это почвенная засуха, атмосферная засуха. Но больше всего она, конечно, влияет на сельское хозяйство. Гидрологическое влияет, соответственно, на сток рек, сельскохозяйственное на продовольственную безопасность. Так вот, хотела бы сначала все-таки рассказать, наверное, о сельскохозяйственной засухе. Дело в том, что понятно, что страна, она, большая часть наших обрабатываемых земель, так скажем, есть сеть ирригации. Да? То есть мы можем, так, есть такое понятие, купировать засуху поливом. То есть если, допустим, нет осадков, то можно полить и, в принципе, спасти урожай. Но есть зона пастбищ, да, которая, например, невозможно полить, и там очень большая зависимость от атмосферной влаги. Это раз. И второе. Хотелось бы отметить, что осадки на территории Кыргызстана практически не меняются. То есть где-то в какие-то месяцы, в какие-то, на каких-то территориях их становится больше, в каких-то территориях становится меньше. Но повышается температура, соответственно, повышается испарение. Так называемый процесс эвапотранспирации. То есть земля, растения испытывают водный, тепловой и водный стресс. Соответственно, больше требуется полива. Соответственно, допустим, наши лесные массивы, наши пастбищные угодья быстрее испытывают, опять же, вот этот водный стресс. То есть им не хватает атмосферной влаги, соответственно, это ведет к его истощению, да, так скажем, к ухудшению состояния. Теперь возвращаясь к гидрологической засухе. Самым, наверное, большой, так скажем, страшилкой является для Кыргызстана то, что у нас растают ледники. И у нас наступит, естественно, кризис. Ну, мы все это понимаем, энергетический, продовольственный и так далее. Но вот вы же сейчас сами отметили, снега нет, под прогулки кризис. То есть, понимаете, у нас страна в большей степени зависит не от ледников. У нас именно в большей степени страна зависит от снежного покрова, от того снега, который накопился за предыдущий холодный период, с периода с октября по март.
А снега в горах, да?
Да, снег в горах, да? Так называемой зоне формирования стока, то есть который будет таять последовательно там, на низких широтах. Он начинает таять в апреле, в мае, на более высоких широтах он тает в июне, в июле, а в августе уже начинают обычно тают ледники. Что происходит? Тот снег, который в горах сейчас, ну, все-таки накапливается, но, в принципе, то, что выпало в ноябре, там оно же все-таки сохранилось сейчас, но еще, в принципе, есть чему таять. Но у нас отмечается, так как аномально теплая весна, все-таки летом температура повышается, не везде, но повышается, соответственно, начинается более раннее таяние снега на тех высотах, на которых раньше еще снег не таял. То есть, и, например, та ледовая вот эта зона, которая должна таять, например, в августе, она сейчас тает более ранние периоды. Вот в 19-м, что было в прошлом году? Аномальная весна, начало лета было жарким, стаял весь снег. А потом установилась довольно-таки нормальная летняя погода, не аномально жаркая. И вот эта высота, на которой должен был сохраниться еще снег, и там уже снега не было, нечем было таять. А до ледников нулевая изотерма еще не поднялась. То есть не установилась в высокогорье нулевая, ну, положительная температура. Соответственно, вот этот кризис у нас и образовался именно из-за того, что нечему было таять. Все уже стаяло.
То есть для того, чтобы снег начал таять выше или ледники начали таять, должна была установиться еще более жаркая погода,
именно,
да?
Именно. То есть, в принципе, да, вот именно должен быть какой-то такой баланс среди всех месяцев, да, то есть не должна быть жаркая весна, не должно быть там прохладного лета, чего у нас иногда случается, вот что обуславливают вот такие катастрофические явления. Но и в целом, конечно, если говорить об осадках, о цикличности, да, действительно, последние 4-5 лет осадков в стране в целом меньше нормы. Климатолог, занимаюсь более долгосрочным прогнозированием.
Естественно, вот как раз у меня следующий вопрос должен был касаться этого.
Да, вот оценка текущего климата – это чрезвычайно тяжелая задача. Но оценка будущего состояния климата – это еще большая задача по сложности. Конечно же, вы должны понимать, что в стране у нас недостаточно научный потенциал для того, чтобы разрабатывать свою климатическую модель, которая могла бы учитывать взаимодействие всей климатической глобальной системы и учитывать наш микрорельеф. Вы же понимаете, что у нас настолько изрезанный, сложный рельеф, настолько большое разнообразие микроклиматов, что это все должно быть учтено. Потому что смоделировать, что будет, например, в Бишкеке, и что будет, например, там, на востоке Иссык-Куля, где наблюдается максимум осадков, например, невозможно с использованием одной климатической модели. Поэтому ко всем прогнозам, прежде всего, стоит относиться очень с большой осторожностью. Они не обладают, естественно, никакими большими вероятностями, точностями. Это вот прежде всего стоит отметить. Но, тем не менее, во всем мире есть такая методика, как использование ансамблей климатических моделей. Климатические модели разрабатывают различные научные центры, в основном это в развитых странах. Итак, по ансамблю вот этих климатических моделей в Кыргызстане, естественно, продолжится рост температуры. Естественно. То есть температура повысится порядка 1,5-1,9 градусов от текущего климата, то есть до середины текущего столетия. То есть такой рост, он будет, интенсивный рост будет продолжаться.
Спасибо вам за интервью. Я все-таки надеюсь, что последствия изменения климата не будут такими катастрофическими. Радиослушателям я напомню, что сегодня гостем нашей студии была климатолог Зоя Кретова. Мы беседовали об изменении климата в мире и конкретно в Кыргызстане.
Перекресток на радио Азаттык.